Живая повесть на обрывках дней. Александр Куприн. Часть вторая.
Александр Иванович пошел в близость с литературной средой. В жизни его вдруг наступил резкий перелом. Неожиданно женился на дочери Давыдовой, в дом которой я ввел его. Стал хозяином мира Божьего. Жить стал в достатке, с замашками барина. Главное же, стал много писать. И каждой своей новой вещью завоевывал себе все больший успех. Когда появился его поединок, слава его стала особенно велика. Он нес свою славу так, как будто ничего нового не случилось в его жизни. Слава и деньги дали ему, казалось, только одно – уже полную свободу делать в своей жизни то, чего моя нога хочет – жечь с двух концов свою свечу.
Мама умерла от паралича сердца. Она успела благословить нас, была на нашей свадьбе. И хозяином журнала Куприн никогда не был и не хотел быть. Играть роль главного на правах зятя, одна мысль об этом была для него оскорбительна. Он и в состав редакции вошел лишь по просьбе ее членов в самые трудные первые дни после смерти мамы. Я еще не в силах была заниматься делами. И для него мукой были эти длинные совещания, кипы чужих рукописей, которые надо читать каждый день с 10 утра до 6 вечера, и которые застревают в голове. А самому писать когда? Куприн начинал ненавидеть себя и этот город, где никогда нет солнца, и в 4 часа темно. Легче стало, когда давний наш друг Федор Дмитриевич Батюшков согласился занять пост ответственного редактора с правом подписи номера в печать. Профессор университета, знаток западных литератур, человек огромной эрудиции и благородства. Он по праву возглавил журнал. Теперь могла осуществиться мечта моя и Александра Ивановича. О море, о солнце. А главное, он сможет распоряжаться своим днем и начнет, наконец, писать. За несколько дней до нашего отъезда раздался звонок от Пятницкого. Они с Горьким становятся с осени владельцами издательства «Знания». Горький уже включил в издательский план первый том рассказов Куприна, за которым последует и второй. Надо торопиться. Поселились мы в Мисхоре, недалеко от Ялты, на даче моего брата Николая Карловича. Дом был двухэтажный. Нам отвели наверху большую комнату с открытой террасой и видом на море. Для работы Александр Иванович выбрал себе небольшую свободную комнатку в нижнем этаже с окном на север. Она напоминала ему такую же комнатку в чеховском доме. Он вынес всю лишнюю мебель, оставил только стол, выдвинутый на середину, стул для себя и кресло для меня перед окном. Пока я пишу, ты сиди тут же, но мне отвечай только на вопросы, сама не говори ни слова, потом прочту тебе, что вышло. Каждое утро он спешил к столу. Иногда перед этим оббегал 3 раза вокруг дома. Говорил, что перед писанием надо кровь разогнать. А плавать он любил заплывать далеко. Уходил уже, закончив работать. К Чехову ему пришлось съездить одному. Я ждала ребенка и тяжело переносила беременность. Мне не хотелось в таком виде предстать перед Чеховым. Куприн нервничал не меньше меня, но старался это скрывать.
Я до сих пор помню и никогда, вероятно, в моей жизни не забуду того вечера, когда я заходил прощаться с вами. И когда вы говорили со мной о родах и прочих сюда относящихся вещах, от вас я ушел тогда успокоенный и ободренный, почти умиленный.
3 января 1903 года у нас родилась дочь, о чем Куприн тут же сообщил Чехову телеграммой, а следом и в подробном письме. В феврале в «Знании» вышел первый том его рассказов. «Теперь мне есть что послать Толстому. За эти рассказы мне не стыдно», — сказал мне Куприн. Он, наконец, поверил в себя. Позже Толстой прислал ему в подарок свой портрет, с которым он никогда не расставался. Разумеется, отправил он книжку и Чехову, а через год Чехова не стало. Смерть его Куприн переживал тяжело. Вернувшись к работе, начал писать большой очерк памяти Чехова. Многие говорили, лучше, чем Куприну, никому не удалось сказать. Все, что ему удавалось, написано именно так, сердцем. В этом может быть одна из причин того, в каких муках рождался его поединок, и как много страстей принес он в наши семейные отношения.
«Мой герой — это я сам. Это будет мой поединок с царской армией. Она калечит душу, унижает человеческое достоинство. Может быть, роман запретят, и он никогда не выйдет в свет. А все-таки я напишу его. Я прочел первую главу Горькому. Знаешь, что он сказал? Если вы не напишете эту вещь, это будет преступление».
Приблизительно середины поединка работа Александра Ивановича пошла очень медленно. А наши ссоры привели к тому, что он в это время жил и писал не дома, а в комнате, снятой недалеко от Невского, на Казанской улице, где его ничего не должно было отвлекать. Но именно там стали все чаще навещать его старые друзья и собутыльники. Он делал большие перерывы в работе, которые беспокоили меня. Обычно Куприн приходил домой вечером, так было уговорено, и, поднявшись по черной лестнице через кухню и коридор, шел прямо в нашу комнату, чтобы не встретиться с моими гостями, которые могли в это время пить чай в столовой или ужинать после театра. В один из таких приходов он пожаловался. «Опять не удалось сесть за работу. Мириться с этим я больше не могу». И вот мое твердое решение. Пока не будет готова следующая глава, домой не приходи. И вот однажды он принес мне часть старой главы. Утром я сказала, что обманывать так меня ему больше не удастся. И после его ухода распорядилась на внутренней двери кухни укрепить цепочку. Теперь, прежде чем попасть в квартиру, он должен был рукопись просовывать в дверь и ждать, пока я просмотрю ее. Если это был новый отрывок поединка, я открывала дверь. Однажды он опять принес несколько старых страниц. Понадеялся, что я их забыла. «Ты ошибся, Саша, и принес старые», — сказала я, просунув ему в щель рукопись. «Спокойной ночи. Новый кусок принесешь завтра». Дверь закрылась. «Машенька, пусти, я очень устал и хочу спать. Пусти меня, Маша. Какая ты жестокая и безжалостная». Я поставила на плиту табурет, забралась на него и через круглое окно с железной решеткой смотрела вниз. Александр Иванович сидел на ступеньке, обхватив голову руками. Его плечи вздрагивали. Я тоже плакала. «Пустите». Тогда он решит, что меня можно разжалобить. Перестанет работать, запьет. Нет, дверь не открою. Он поднялся и медленно пошел вниз.
Не берусь комментировать эти страницы. Скажу только, что мне их достаточно, чтобы не спрашивать себя, почему они расстались. Мария Карловна умная, светская, блестящая женщина задалась целью обуздать буйный нрав Куприна и сделать из него знаменитого писателя. Александр Иванович был очень влюблен в свою жену и нежно любил дочку Ледушу. Но он терпеть не мог светского общества и великосветским знакомым жены предпочитал своих бесшабашных друзей. А главное, он не выносил над собой никакого насилия. Слишком много ему пришлось в молодости унижаться перед начальством. Поразил меня и рассказ Марии Карловны о ночи, когда Куприн решил, как он кончит роман. Это была пасхальная ночь. Куприн до того уже написал половину последней главы, но, прочитав жене, тут же разорвал. Не получилось. Дело в том, что в конце истории его герой Ромашов стреляется на дуэли ради любимой женщины. По тому узлу, в который завязались события, герой должен погибнуть. А Куприн был не в силах его убить. Не мог с ним расстаться. Оставляя же его в живых, он мучился, что получается неправда художественная. Уйдя в тот день из дому, Куприн не вернулся ни вечером, ни ночью. Придя на следующий день, сказал только, все-таки пришлось убить Ромашова. От общего знакомого Мария Карловна узнала позже, что, встретившись в Капернауме, любимом кабачке Куприна, они с этим знакомым вдвоем просидели ночь под открытым небом в ограде Владимирского собора. Всю ночь шла служба. К ранней обедне ударил колокол. Куприн встал со скамейки, откинул последнюю недокуренную папиросу и глухим голосом произнес: «Довольно, точка. С Ромашовым покончено». От церкви до дома было меньше 10 минут ходьбы, но он не мог туда прийти. Чтобы не расстраивать жену своим видом и состоянием, как он объяснил спутнику. Значит, дома в сущности уже не было. Хотя окончательно расстались они только через 2 года. В это время самым близким и преданным другом Куприна становится Федор Дмитриевич Батюшков. Он многое видит, о многом догадывается. И чаще всего принимает сторону Куприна. Мария Карловна ревниво относилась к этой дружбе, старалась чисто женскими средствами внести раздор в их отношения. Об этом говорят сохранившиеся письма отца к батюшку.
«Ты меня упрекал, что я не вполне с тобой искренен и не все тебе говорю. Напомни мои слова. В первый раз в жизни я так интимно и решительно отдал свою дружбу человеку, и она не изменится ни от сплетни, ни от вражды, ни от твоих или моих ошибок. Иногда я бывал несправедлив к тебе, но только тогда, когда Мария Карловна уверяла меня, что ты был ее любовником. Я не верил, но впадал в сильное бешенство. Она выдумывала про тебя дурацкие анекдоты и через день ссылалась на меня. О перемене моего решения относительно поединка. Действительно, я отдаю повесть в другое место. Делаю это по многим причинам, потому что в журнале у меня цензура съела бы 3/4 произведения, притом из лучших мест. Потому что меня всегда тяготила моя родственная связь с журналом. И вот поэтому-то повесть, которая для меня составляет мой главный, 9-й вал, мой последний экзамен, я и хочу отделить от этого родственного благоволения.
«Поединок» вышел в свет в мае 1905 года в издательстве «Знание». По воспоминаниям Марии Карловны, шум в газетах начался уже через несколько дней. Скоро к Куприну стали являться с визитом офицеры, сочувствующие идеям романа. Его осаждали репортеры, останавливали незнакомые люди на улице. «Успех был небывалый», — пишет она. «Это был не просто успех, слава». Горький не переставал ему повторять: «Не давайте себе передышки, работайте». На признание Куприна: «Я не могу еще оторваться от Ромашова, без него новый роман, который я задумал, потерял смысл», Горький отреагировал неожиданно резко. «Да что вы все оплакиваете своего Ромашова? Умно он сделал, что догадался наконец умереть и развязать вам руки. Кому сейчас нужен подобный герой? Нытик, интеллигент?» Между ними наступило долгое охлаждение. Тем важнее были понимание и поддержка батюшкова. Он любил самого Куприна больше, чем его успех и успех журнала. У Батюшкова было большое наследственное имение – Даниловское, на краю Новгородской губернии, в 90 километрах от ближайшей станции железной дороги. В Даниловском Куприн написал «Реку жизни», продолжил работу над Гамбринусом, нашел замечательный финал для давно задуманного гранатового браслета. Этим же летом в Даниловском случилось то, что переменило личную жизнь Куприна. Впервые за 5 лет, прожитых с Марией Карловной, он всем сердцем потянулся к другой женщине. Это была Лиза Гейнрих, в будущем его вторая жена, моя мама. Мария Карловна знала ее давно, с детства, и сама привезла в Даниловское. Представьте себе застенчивую миниатюрную девушку с точеной фигуркой, с большими серьезными глазами. Она казалась полной противоположностью хозяйки дома. Ни образования, ни блеска, ни остроумия, ни кокетства. Только прямодушие и природная естественная доброта. Лиза уже многое испытала в жизни. Она была своячницей мамина сибиряка, женатого на Марии Морисовне Абрамовой в девичестве Гейнрих. Участник Мадьярского восстания 1848 года Морец Гейнрих, спасаясь от расправы, бежал в Россию, женился на сибирячке. Пошли дети. Самой старшей была Мария, самой младшей — Лиза. Нрав у ее отца был крутой, чтобы не сказать жестокий. Однажды он высек Марию, уже взрослую девушку. Оскорбленная, она бежала из дому, поступила на сцену и скоро стала известной актрисой. Чтобы отец не смог вернуть ее силы, вышла замуж за актера Абрамова. Брак скоро распался, но формально она оставалась его женой. После смерти матери Мария взяла младшую сестру к себе. Увидев Марию Морицевну в Екатеринбурге на провинциальной сцене, мамин был потрясен ее красотой и талантом. Начавшийся роман двух известных в городе людей вызвал вскоре общее внимание и пересуды, ведь они соединились в гражданском браке. Мамины решили уехать в Петербург, Лизу взяли с собой. Они оба были счастливы, но счастье оказалось коротким. Мария Морицевна ждала ребенка. Она умерла на другой день после родов. Ей было 27 лет. Мамин был безутешен. Он остался один с 2 детьми на руках. Новорожденная Алёнушкой и 10-летней Лизой. Александра Аркадьевна, видя его горе и растерянность, предложила приютить на время обеих девочек. Вот тогда-то и встретились Муся Давыдова и Лиза. Они были ровесницы. Когда мамин поселился в Царском селе и забрал девочек к себе, Давыдова порекомендовала ему бывшую гувернантку Муси вести дом и присматривать за детьми. Ольга Францевна, она была француженка, оказалась человеком строгого порядка, педантичным и властным. Она прибрала к рукам дом, а со временем, как это нередко бывает, и хозяина дома, став его женой. Новая беда пришла, когда подросшая Лиза похорошела и стала все больше походить на сестру. Пошли сплетни, что мамин заглядывается на нее. И хотя это были только сплетни, Ольга Францевна начала всячески притеснять девушку. Она ушла из дому и поступила в общину сестер милосердия. Мамин попробовал ее вернуть, Лиза отказалась. Ухаживать за больными, спасать от смерти. Она хотела жить для этого. Началась русско-японская война. Лиза попросилась на фронт. Вернулась она в Петербург, награжденная несколькими медалями и с разбитым сердцем. В Иркутске она пережила короткий роман с молодым врачом-грузином. Они обручились. Случайно Лиза увидела, как ее жених жестоко избивает за какую-то провинность беззащитного солдата. Она порвала с женихом и вернулась в Петербург. В один из дней после возвращения Лиза зашла к Куприным. Оказалось, что их нет в городе, а Люлюша, как звали ее родители, оставленная на няню, заболела дифтерией. Лиза дежурила день и ночь около ее постели и выходила девочку. За время болезни обе привязались друг к другу. Вернувшись в Петербург, Мария Карловна увидела это, обрадовалась и предложила Лизе поехать с ними на лето в Даниловское. Сама она не очень любила возиться с ребенком. Это была одна из болевых точек Куприна. Когда он упрекал ее за то, что она, бывает, за весь день не подойдет к дочери, жена резко отвечала: «У меня на это есть Бонна». Мария Карловна ревновала мужа к батюшкову, к случайным знакомым, кому угодно. Но ей и в голову не приходило, каким невыгодным для нее контрастом станет присутствие в доме Лизы. В один из летних дней в парке, в разгар грозы, Куприн признался Лизе в любви, в желании связаться с ней жизнь. Первой ее реакцией была паника – бежать. Разбить семью казалось ей немыслимым, преступным. Просто отказать и остаться. Но в ней самой уже жило подспудно ответное чувство. Она уехала, поступила в какой-то отдаленный госпиталь на отделение заразных больных. Там, казалось ей, она спряталась от всего мира. Куприн тяжело переживал ее исчезновение. Это только обострило наступавший в семье разрыв. В феврале 1907 года он окончательно ушел из дома. Поселился в гостинице «Пале-Рояль» и тяжело запил. Начались опасные нервные срывы. Писать он не мог. Видеться ни с кем тоже. Батюшков взялся разыскать Лизу. Ему это удалось. Труднее было убедить ее, что надо вернуться, что только она может спасти Куприна, который гибнет, что разрыв его с семьей все равно уже произошел. Ему нужны сейчас только вы. Она согласилась с одним условием. Куприн бросит пить и поедет с ней в Гельсингфорс лечиться. В марте Куприн с Лизой уехали в Финляндию. Батюшков сопровождал их до самого Гельсингфорса, помог с устройством в лечебницу. Уже в мае они смогли уехать в Гурзуф, к морю, а оттуда – в Даниловское. Начались годы странствий. Своего пристанища не было. Повенчаться они не могли, потому что только через 2 года Куприн получил от Марии Карловны официальный развод. К этому времени она сама соединила свою судьбу с иорданским сотрудником своего журнала. Теперь развод был нужен и ей. В 1921 году Мария Карловна писала уже взрослой дочери.
«Я очень любила твоего отца, Лизенька. И решиться разойтись с ним было очень трудно. Но я порвала с ним, и было действительно лучше для нас обоих. Потому что каждый устроил свою дальнейшую жизнь по-своему. И мы перестали, наконец, мучить друг друга с ожесточением, на которое способны только страстно любящие люди».
Прошло много лет. Мы жили в Париже, в эмиграции, жили трудно, бедно, тесно. Были должны кругом. Порой сидели без света, нечем было заплатить. Иногда, как говорил отец, кусали друг друга от усталости, от безысходности. В 30-м году, получив какие-то деньги, отец уехал подлечиться немного в курортный городишко, к теплу. Скоро пришло письмо.
«Сам не знаю, почему я так часто и нежно думаю о тебе. Во всех моих мыслях одно. Нет лучше тебя ни звезды, ни птицы и никакого человека».
Это скрытая цитата из Суламифи. Но он, мне кажется, сам не заметил это. Так он думал о ней всегда. С первых кочевых лет совместной жизни мама стала для него надежной спутницей. Родилась я, и так же легко она приняла на себя новые заботы. Отца носила из Петербурга в Житомир, из Житомира в Одессу. Она легко обживалась в гостинице, в случайно снятых комнатах, на чьей-нибудь заброшенной даче. Нервничала только в 2 случаях. Когда я заболевала или когда Куприн застревал где-то с друзьями на несколько дней. Понятно, чего она боялась. Отец первый устал от их неприкаянности. В одном из писем он пожаловался батюшкову:
«Мне точно роком суждено бродить без истинного пристанища, по чужим углам. В 40 лет это уже и тяжело, и скучно».
Ему хотелось иметь, наконец, свой дом, свой рабочий кабинет и за окном клочок земли, где можно копаться в грядках и выращивать какую-нибудь необыкновенно крупную землянику или редкий сорт сладко пахнущих дынь. И еще цветы. Как ни странно, у него был к этому настоящий талант. Когда московское издательство подписало с ним договор на 9-томное собрание сочинений, возникла надежда превратить мечту в реальность. Решено было поселиться в Гатчине. Удобная связь с Петербургом и тихий уютный городок.
Маленькие деревянные разноцветные домики утопают в густых зарослях сирени. А осенью, увядающие листва, берез благоухает, как крепкое старое драгоценное вино.
Так описывает он Гатчину в одном из рассказов. Сняв для начала в Гатчине квартиру, родители стали подыскивать маленькую усадебку. Узнали, что продается небольшой дом о 5 комнатах на Елизаветинской улице. Отцу очень понравилось, что мы будем жить на улице имени мамы. И дом им понравился. Покрашенный в веселый зеленый цвет. Он стоял в саду. Сад весь зарос высокими тополями, рябиной и сиренью. Прямо под деревьями можно было вкопать стол и удобную скамью и работать здесь в летнюю пору. Оставалось место и для задуманных грядок. И цветы найдется, где посадить. А с другой стороны дома есть еще и двор с каменными и деревянными пристройками. Наконец мы сможем завести своих домашних животных.
Я люблю цветы, собак, огороды, верховую езду. Теперь все это у нас будет.
Дом купили в 1911 году в рассрочку. И еще 4 года выплачивали кредит. Вскоре у нас завели собаки, кошки, лошадь, куры и гуси. Я подружилась со всеми. В 5 лет отец посадил меня в седло. Вообще, он обращался со мной не как взрослый с ребенком. Мы с ним были как 2 товарища. Он спокойно смотрел, как я залезаю на высоченную березу. Я ездила верхом на огромном сенбернаре, играла с козлом в прятки, бесстрашно шла навстречу Сапсану, его любимому охотничьему псу, не любившему фамильярностей. И трудиться на грядках я всегда была готова вместе с отцом. Мне очень нравилось, что все в Гатчине знали его и, как мне казалось, гордились, что он живет в их городке. Гуляя с няней по улице, я иногда нарочно убегала от нее и обращалась к совсем незнакомым людям. Я потерялась. Отведите, пожалуйста, меня домой. Как тебя зовут, девочка? Я дочь Куприна. И сразу люди улыбались и вели меня на Елизаветинскую улицу к известному всем зеленому домику. Но по-настоящему я узнала волшебную силу слова «Куприн» лишь позже, когда мне было уже 8 лет. Отца пригласили выступить с лекциями по русской литературе в нескольких городах Кавказа. Он никогда не читал никаких лекций. Но имя его было тогда у всех на слуху, и антрепренер рассчитывал на успех. А отцу так хотелось проехать по Кавказу, по пушкинским местам. Он согласился и взял меня и маму с собой. Заменив слово «лекция» словом «беседа», Куприн объявил тему «От Чехова до наших дней», а потом и вовсе «Судьба русской литературы». Мысли у него были свои, выстраданные. Рассказчик он был прекрасный. Везде, где ему приходилось выступать, залы были полны. Но не о выступлениях я хочу рассказать. Из Владикавказа в Тифлис мы поехали по военно-грузинской дороге в обычной открытой коляске. Днем пекло, было очень жарко. К вечеру, когда стали взбираться по узкой и скользкой дороге в горы, спустился густой туман. Сделалось холодно и немножко страшно. Но держались все молодцом, и я тоже. Ксения оказалась прекрасным дорожным товарищем, написал потом отец своей сестре, и я этим очень гордилась. Наконец мы увидели впереди огоньки. Это оказался военный караул на вершине Крестовского перевала. Из низкого каменного строения вышли караульные. Но на просьбу переночевать довольно грубо ответили: здесь не гостиница. Устроитель поездки стал говорить, что в таком тумане, в темноте спускаться нельзя, что с ними ребенок. Тут вышел начальник караула узнать, что происходит. Да вот, просится на ночлег. Кто такие? Писатель Куприн с семьей. Куприн? Тот самый Куприн, который написал «Поединок». Что же вы раньше молчали? Нас накормили, устроили на ночлег и утром провожали как близких друзей. А в Тифлисе нас ждал дядя Ваня Заикин. Он выступал с гастролями в местном цирке. Каждый вечер, если не было выступлений, они проводили с отцом вместе. А возле них всегда было весело. Цирк – это волшебное царство моего детства. Друзья отца, Заикин и клоун Жакомино, были частыми гостями у нас в Гатчине. Они привозили с собой своих зверюшек, показывали фокусы, устраивали целые представления. А когда мы приезжали всей семьей в цирк, зрители извещали о нашем присутствии, и звери с арены нам кланялись. Антракты мы проводили за кулисами. Там было еще интереснее, чем в зрительном зале. Как-то клоун Жакомино пообещал подарить мне козленка и забыл об этом. На одном из представлений на арену вывели маленькую белую козочку, вынесли бурдюк с красным вином и записку. Жакомино тут же начал читать ее вслух. Обещал козленка, обманул ребенка. Старый ты кретин, Александр Куприн. Под общий хохот и аплодисменты Жакомино подвел козочку к нашей ложе и вручил мне. С ней я бегала в перегонки и играла в прятки, пока у нее не выросли большие рога и борода. Она оказалась козлом. Пришлось отдать козла в воинскую часть, где он стал общим любимцем. Отец написал о нем рассказ для детей «Козлиная жизнь». Я могла бы без конца вспоминать свое счастливое гатчинское детство и наши с отцом приключения. Но время резко поменялось. И над нашим домом, как и над всей страной, начали сгущаться тучи. Когда началась война 14 года, Куприна, по его желанию, мобилизовали и направили в Финляндию обучать молодых солдат. Давалось ему это нелегко. «Ходить в строю с солдатами еще могу», — писал он нам. «Но перебежки уже никак, задыхаюсь». В нашем доме был устроен солдатский госпиталь. В большой комнате, где были раньше и столовая, и гостиная, поставили 10 коек, а в соседней маленькой сделали перевязочную. Мама надела форму, и мне тоже сшили костюм сестры Милосердия. Я помогала по мере сил. Рассказывала солдатам сказки, играла с ними в шашки. Прослужив 5 месяцев, отец заболел, и его положили в военный госпиталь в Гельсингфорсе. Мама поехала его навестить и взяла меня с собой. Среди раненых оказался солдат, больной тифом. Госпиталь закрыли на карантин, но я успела заразиться. Долго и тяжело болела. Как мне потом сказали, была на волосок от смерти. Затем 17-й год. Начало гражданской войны. Гатчина переходила из рук в руки. Но одинаковы были голод и холод в доме, пустынные улицы, как вымершие. Чтобы прокормиться, отец с соседями сколотили артель. Перекопали свои цветники под картошку. Когда Гатчину заняли войска Юденича, отца мобилизовали. Ему было уже под 50. Использовали его по специальности в прифронтовой газете. В свои 10 лет я мало что понимала в происходящем. Пугалась пожаров, тосковала по отцу, это помню. Когда началось ответное наступление Красной армии, мы с мамой оставались одни в доме. Отец был где-то возле Ямбурга или Нарвы по своим газетным делам. Мама решилась пробираться ему навстречу, боясь, что мы окажемся отрезанными друг от друга. Собрав маленький чемоданчик, пустились в дорогу. Нам удалось подсесть в один из последних товарных составов с тяжелоранеными и добраться до Ямбурга. Где-то в брошенном здании устроились на ночлег. Дальше у меня черный провал в памяти. Знаю уже по рассказам, что отец в полной неразберихе отступления пошел навстречу потоку беженцев искать нас. В одной из хлебных очередей под Нарвой он увидел мать. Из Нарвы мы уже вместе добрались до Ревеля, теперь Таллин. Там отцу удалось получить визу в Финляндию, но и она была только на срок. Ему, побывавшему корреспондентом белогвардейской газеты, возврат в Гатчину, в Петроград был закрыт. Надо было решать, что делать дальше. У меня в руках письма отца к Илье Репину. Их связывала доверительная и сердечная дружба. Отец всегда считал его художником величиной с Казбек. С ним последним прощался, отрываясь от всего, что любил.
Куприн Репин, 29 февраля 1920 года. Дорогой, прелестный, великий Илья Ефимович. 2 недели подряд хлопотал о визе в Куокколу. Хотелось повидаться с вами хоть на денек, но разрешение так запоздало, что я уже лишен этой возможности. Бог весть, когда сойдутся наши дороги. Не моя воля, что сама судьба наполняет ветром паруса нашего корабля и гонит его в Европу. Буду писать вам, вот и сам не знаю откуда. А главная мысль одна — домой бы.
Их связь не прерывалась до 1930 года, до самой смерти Репина. Перечитываю строки одного такого письма. У меня еще сильнее желание повидать вас.
Теперь у меня еще сильнее желание повидать вас. Хоть на минуточку, хоть только потереться щекой о ваш рукав. Вы такой же русский, как русский снег. Такой же вкусный, такой же чистый, такой же волшебный, такой же простой, такой же божий. Как ваша чудесная живопись, так и вас всего люблю я. С наивной дикарской чувственностью.
Это чувственная дикарская любовь ко всему, что оставлено в России, не отпускало отца с первого до последнего дня эмиграции. Лишало прежней силы то, что он писал в парижские годы. Он сам это болезненно ощущал. Я не умею писать по памяти. Я всегда жил тем, о чем писал. Как ему не хватало батюшкова, его Даниловского. Известие о смерти Федора Дмитриевича было первой горестной вестью, нагнавшей нас в Париже. Отец написал об этом в русской парижской газете.
30 января 1921 года. Скончался Федор Дмитриевич Батюшков. Достоинство, а если кому угодно недостаток этого поистину человека, заключались в его полной органической неспособности лгать. Может быть, меня спросят, какой он был партии? Никакой. Он был родной брат декабристам. Последняя моя встреча с ним была в конце 19-го года на углу Садовой и Инженерной. Он шел в публичную библиотеку, остановился, чтобы взять сладка полугнилое яблоко. Я спросил, зачем? Это мой завтрак. Он умер от истощения. Целую землю, под которой ты лежишь.
С тех пор прошло 17 лет. Я сидела одна в наших опустевших полуподвальных комнатках и перелистывала газеты с откликами на внезапный, как многим казалось, отъезд отца в Россию. Вернувшись в Россию, Куприн прожил чуть больше года. Испытал радость встречи с родной землей, с зазвучавшим вокруг него вновь русским языком. И, к счастью, не успел понять многого из того, что происходило тогда на родине. Но радость и печаль встреч со своим прошлым как будто отобрали у него последние силы. Из Москвы, где прошли первые месяцы, родители переехали в Ленинград с мыслями о нашем зеленом домике в Гатчине, который правительство обещало им вернуть. Мама писала мне, что дом в Гатчине оказался все еще заселен, а им предоставили светлую и теплую квартиру в самом Ленинграде, на Лесном проспекте, рядом прекрасный парк. Перед окнами просторного кабинета удобный рабочий стол. Но отцу ничего уже не суждено было за ним написать. Он слабел с каждым днем. Больница, диагноз. Неизлечимая, запущенная стадия рака. «Умереть бы там слаще и легче было», сказал он как-то в Париже, тоскуя о России. В этом судьба ему не отказала. А я осталась перед ним навсегда виноватой. Не исполнила обещание. Потом война. Когда она кончилась, я стала разыскивать маму и узнала, что и ее я уже не увижу. Она погибла в блокаду в 1943-м. Все 5 лет после смерти отца она собирала в архивах, у знакомых, в старых газетах и журналах документы, письма, фотографии и устроила в ленинградской квартире маленький домашний музей Куприна. По настоянию многих начала работать над воспоминаниями об отце. Смерть оборвала начатую работу. Бумаги попали в архив Пушкинского дома. Только они и дождались меня. Я вернулась на родину лишь в 1958 году. Стоило назвать себя, и меня засыпали вопросами. Интерес к личности отца, к его книгам, к легендам, которые окружали его имя, оказался огромен. Все чаще стала приходить мысль. Я должна продолжить начатый мамой труд памяти. Это мой долг перед ней, перед отцом, перед собственной совестью. От этой мысли до дня, когда родились первые страницы моей книжки, прошло еще 10 лет. Маме было проще, говорила я себе в утешение. Она понимала его гораздо лучше, чем я. И она ни в чем не была перед ним виновата. Любовь к отцу, служение ему стали единственным смыслом всей ее жизни. А я? Я должна еще проделать длинный покаянный путь возвращения к его сердцу. Но я верила, что он простит меня. Про маму и не говорю. Если ты будешь по-настоящему счастлива, то и мы с папой будем счастливы, писала она мне из Москвы. Кто-то проклинал его за предательство. Самые доброжелательные писали о болезни, о бедности. Среди них и Иван Бунин.
Думаю, что перед тем, как решиться на это, ему пришлось многое пережить. Конечно, эмиграция во многом виновата. Александр Иванович пользовался такой всероссийской славой. Им так зачитывались, что нужно было о нем позаботиться должным образом. Старого больного человека судить нельзя. Очень жалею, что я его, очевидно, уже никогда не увижу в жизни.
По Парижу с первых же дней начала ходить легенда, что отца увезли в Россию насильно, что он ничего не понимал, впал в младенчество. Ее повторил в своем посмертном очерке о Куприне Бунин. Хотя признавался, что сам не видел Куприна два последних года перед его отъездом ни разу. Я читала газеты, а в ушах моих еще стояли прощальные слова отца, уже из вагона. «Понимаешь, Кузька, домой еду». Об этом «домой» никто не сказал ни слова. А именно это было для отца главным.
Чем дальше я отхожу по времени от родины, тем болезненнее о ней скучаю, тем глубже люблю. Есть люди, которые по глупости либо от отчаяния утверждают, что и без родины можно. Я бы отдал сегодня все оставшиеся мне жить часы, дни, годы, всю мою посмертную память, черт бы ее подрал, за наслаждение хоть несколько минут послушать разговор великой язычницы Марьи, жены лесника Егора, на Троицком кордоне. Помню, однажды она закричала на своего неповоротливого Егора: «Ах ты, трутень безмедовый!» А теперь бы надо бы и самому себе сказать: «Трутень-то безмедовый». Ну что же, бывали, хвала Богу, счастливые дни, блаженные минуточки. Как говорила языкатая Марья, пора. Пощебелил, да и за щеку. Памяти Александра Куприна. Живая повесть на обрывках дней. Играли заслуженный артист России Вячеслав Захаров, Андрей Красавин, Татьяна Михалевкина, Полина Красавина. Автор Ирина Свердлова, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко.